1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Тамара Крюкова. На золотом крыльце сидели. Никто не потворствует дьяволу. Все осуждают его, но делают это без дерзости, с долей почтения. Марк Твен. Мы судим других по поступкам, а хотим, чтобы нас судили по возможностям. Хорхе Луис Борхес. Чудо. Глава первая. Сегодня я пробую смерть на вкус. Довольно странное занятие в погожий день позднего мая. Лето только вступает в права. Все дышит изобилием. Пронзительно яркую зелень еще не тронула патина пыли. Мир раскрашен в бесстыдно яркие краски, как будто на свете нет полутонов. Даже знойный воздух напоен энергией и страстью. Все растет, бушует и поет гимн жизни. Но люди умирают всегда. Даже сейчас, когда природа захлебывается радостью бытия. Даже в это самое время, когда мы, четверо обалдуев, мчимся за город, закинув в багажник мангал и пару килограммов замаринованной свинины. В этот миг кто-то сделал последний вдох. На земле стало одним человеком меньше, а мы этого даже не заметили. Мегаполис со светофорами и пробками остался позади. Автомобиль несся по раскаленному шоссе, как сорвавшийся с поводка пес. Асфальт плавился и казался черным, будто кто-то широкой кистью провел полосу гудрона. Алик выключил кондиционер. Стекло передней дверцы медленно поползло вниз. Горячий воздух жадно ворвался в открытое окно. «Ты чего кондей выключил? Жара, как в преисподней», — проворчал Борис. «Кондей жрет много, а нам еще назад возвращаться. Неизвестно, сколько вечером в пробках простоим. Наслаждайся чистым воздухом», — сказал Алик. «Я ж взмок от наслаждения, нифига себе май!» «Борька, не привередничай, окошко со своей стороны открой», — посоветовал Гриша. «Ради тебя же стараюсь, вон у тебя уже жир плавится», — беззлобно огрызнулся Борис. Гриша с детства страдал избыточным весом. Он не был толстяком, но при высоком росте его рыхлое тело казалось грузным. В жару ему приходилось тяжелее других. На лбу и над верхней губой выступили капельки пота. Футболка под мышками намокла и потемнела. «Синоптики дождь обещали», — сказал Валерка, отбивая ногой ритм несущейся из радиоприемника мелодии. «Они все время что-то обещают. Им за это зарплату платят», — хмыкнул Боря.
«Дождь будет, парит сильно», — высказался Гриша.
«Не каркай». «Вот именно. Зря мы, что ли, шашлычок замутили?»
«К сожалению, день рождения только раз в году», — затянул незамысловатую песенку Валерка.
«Не один, а четыре», — поправил его Боря.
«Но по теплу-то только у Алика. В феврале на природе с шашлычком долго не высидишь», — возразил Валерка.
Алик, Гриша и Борис дружили чуть ли не с детского сада. Валерка присоединился к ним в третьем классе. Так что все дни рождения неразлучная четверка с незапамятных времен отмечала вместе. День рождения. Пора подведения итогов. 23, пусть не юбилейная, но дата. Школа, колледж и прочая мутатень позади. Началась жизнь, когда каждый реально доказывает, чего он стоит. На этой бирже успеха котировки Алика были не так уж низки. Он успел обзавестись квартирой и машиной. Ничего, что приходится выплачивать ипотеку и Volkswagen подержанный. Это мелочи. Главное, он сумел организовать свое дело. Точка на строительном рынке лишних денег не давала, но кормила вполне сытно. Он единственный из четверки подкидывал денег родителям, хотя они и сами крутились. Отец, демобилизовавшись, пошел в охрану.
Мать, всю жизнь проработав медсестрой, в последнее время подрабатывала продажей косметики. На жизнь им хватало, но если б не он, не видать бы им Анталии. Знойный воздух врывался в открытые окна, создавая иллюзию прохлады. За чертой города жара переносилась легче и дышалась свободнее. По обеим сторонам от дороги взвихрялось, как изумрудное пламя, зелень деревьев. Раскаленный шар солнца истекал на землю жаром, а на горизонте едва заметно обозначилось темное пятно. Оно быстро росло, расплывалось лиловым кровоподтеком, замарав безупречную лазурь неба. Валерка присвистнул. «А синоптики-то свой хлеб отработали. Смотрите, как нахмурилось. Сейчас ливанет. Плакал наш шашлычок». «Ничего, мы будем проворнее. Главное успеть мангал наладить», — сказал Алик и нажал на газ. Автомобиль набирал скорость, как будто соревнуясь с сизой тучей. Колеса истово подминали под себя ленту шоссе. Скоро пришлось притормозить. Машина выскочила на бетонку и запрыгала по плитам. «Приехали!» — провозгласил Алик, подрулил к сосновой роще и выключил зажигание. Словно по его команде первые капли застучали по лобовому стеклу. Непогода укоротила день. Время будто смешалось. Минуя полдень, наступил вечер. «По закону подлости», — сказал Борис. Алик молча стиснул зубы. В последнее время слишком многое случалось по закону подлости. Сегодня он хотел взять отгулу этого вездесущего закона. Во всяком случае, он не позволит какому-то атмосферному явлению испоганить свой день рождения. Под дождем или без дождя, сегодня проблем не существует. «Ничего, под деревьями не промокнем», — сказал он, вылез из машины и стал доставать из багажника мангал. Боря и Валерка подхватили пакеты с провизией и проворно нырнули под сень сосен. Только Гриша не спешил укрыться. Он снял потную футболку и с наслаждением подставил лицо каплям дождя. После зноя было приятно стоять под прохладными струями. «Эй, человек дождя, ты долго будешь мокнуть?» — окликнул его Алик. «Тащи все, что осталось!» В бару стоял сумрак, но зато даже в дождь здесь было относительно сухо. Под ногами пружинил мягкий ковер из прошлогодних иголок. Летом водохранилище было излюбленным местом отдыха. Люди стекались сюда на машинах и автобусах. Дачники с соседних дач добирались пешком. В выходные тут было не протолкнуться, но сегодня дождь разогнал по домам даже ту немногочисленную публику, что ходила купаться по будням. Было непривычно тихо и пустынно. Отполированные за дами бревна, которые служили отдыхающим скамейками и всегда были востребованы, оставались незанятыми. «О, вип-места свободны», — объявил Борис. «А мне в дождь нравится. Народу никого, и купаться клево», — сказал Валерка. За деревьями отсвечивало водохранилище. В непогоду вода казалась серой и тусклой, как старое зеркало с изъеденной амальгамой. На высоких берегах стояли стражи сосны. Очертания их красноватых, словно сделанных из меди стволов, были размытыми за пеленой дождя. Зона отдыха представляла собой гремучую смесь райского уголка и свалки. Обертки от мороженого, бутылки, полиэтиленовые пакеты валялись повсюду, провозглашая торжество человека над природой. «Чё за свинарник? Каждый раз одно и то же, как будто на помойке живут», — возмутился Алик, ногой отбрасывая мусор с облюбованной площадки. Гриша достал пакет и принялся методично собирать мусор. «Гришань, может, тебе уборщиком сюда наняться? Не надоело тебе каждый раз таскаться с мешком? За всеми не уберешь», — покачал головой Валерка. «Гришаня, наша совесть. Готов спорить, мне этот хлам придется в город тащить. Как будто у меня не легковушка, а мусоровоз», — усмехнулся Алик. «Вам же не нравится, когда вокруг грязно. Тогда в чем вопрос?» — привычно отмахнулся Гриша. «А по мне так можно на мусор не смотреть. Лично мне он не мешает», — сказал Борис.
«Ты у нас личность творческая, в мечтах живешь. А мы люди приземленные. Если наступил в дерьмо, значит конкретно. Давай сооружать мангал, пока дождь все нафиг не намочил».
«Точно. Давайте еду наладим. Я голодный, как собака», — с энтузиазмом поддержал Алика Боря. Он вынул из сумки пластиковые коробочки с салатами, нарезку, и, не дожидаясь начала застолья, отправил в рот кусок колбасы, доказав, что творческой личности не чужд зов желудка.
«Борька, ты когда-нибудь сытым бываешь?» — подтрунил над ним Гриша.
«Не завтракал, на полной мели», — развел руками Боря.
«Сколько я тебя помню, ты всегда на мели», — хмыкнул Алик.
«Не всем же быть денежными мешками. Страшно далек ты от народа. А нам, творческим людям, зарплату два раза в месяц не платят. Приходится крутиться. Кстати, одолжи стольник. На пару дней».
«Борька, сотню даже взаймы давать западло. Бери так, но ты ведь через пару дней опять за стольником прибежишь».
«Прибегу, а куда деваться? Поэтому без отдачи не возьму, только в долг».
«У нищих тоже есть свой кодекс чести», — засмеялся Валерка.
«Чего ты на стольник сделаешь?» — спросил Алик.
«Кофе куплю. Я без него с утра не человек. Знаешь, как-то Бальзак остался без гроша. Его слуга пошел в магазин и на последние деньги купил хлеба. Возвращается, Бальзак увидел хлеб и накинулся на беднягу. «Каналья, в доме не ложки кофе, а ты хлеба накупил».
«Так кто Бальзак?» — как по команде протянули Алик и Гриша.
«Может, я тоже классиком стану?»
«Пока ты классиком станешь, мы все в ящик сыграем», — сказал Валерка.
Алик кинул Борису ключи от машины. «Ладно, писатель, не рви душу. Бумажник в бардачке. Возьми 500, чтобы тебе еще и на хлеб хватило. Я себе не прощу, если классик отбросит копыта с голоду».
«Алик, ты человек, хоть и капиталист», — просиял Борька.
«Балабол», — хмыкнул Алик.
Боря скоро вернулся, мокрый, но довольный.
«Ну дела, вообще никого», — отряхиваясь, сказал он. «Прямо фантастический фильм «Последняя во Вселенной».
«Да, девочки на сегодня отменяются», — вздохнул Алик.
«Дались вам эти девочки. Без них спокойнее», — буркнул Валерка.
«Квазимода в своем репертуаре», — насмешливо улыбнулся Боря.
«На то он и Квазимода», — поддакнул Гриша.
Прозвище Валерка заслужил в третьем классе, в честном кулачном бою. С раннего возраста внешность была его проклятием. Он выглядел как амур с потолочных росписей дворцов позапрошлого века. Светлые кудрявые волосы, пухлые щечки и огромные голубые глаза в обрамлении темных по девичьи загнутых ресниц. Каждая женщина считала своим долгом выразить свое восхищение красивым ребенком и потискать малыша, как будто он был живой игрушкой. Однако худшее началось, когда Валерка подрос и пошел в школу. Мальчишки обливали его презрением, словно он сам выбрал такую девчоночью внешность. Валерка изо всех сил старался влиться в мужскую компанию. Он нарочно хамил одноклассницам, чтобы они отстали, и вполне преуспел в этом. Девчонки его терпеть не могли и считали грубияном и задирой. Но это не прибавило ему уважения мальчишек. Однажды Валерка даже подстриг ресницы, решив, что это добавит ему мужественности. Но, увы, скоро ресницы отросли и стали еще длиннее. В третьем классе Валерку перевели в другую школу. Он надеялся, что здесь все будет иначе, но не тут-то было. Он сразу же привлек внимание. Девчонки строили ему глазки и ссорились из-за того, кто будет сидеть с ним за одной партой. Естественно, мальчишки немедленно возненавидели новенького. Переломный момент в его жизни наступил в один из последних дней золотой осени. Ребята из продленки высыпали во двор. Кто-то побежал гонять мяч, кто-то собирал желто-красные кленовые листья. Только Валерка сидел в одиночестве. Он был чужаком. Пристроившись на ступеньках, он исподволь наблюдал, как его одноклассники Алик, Борька и Гриша рассматривают альбом с наклейками. Эти трое были неразлучны. Они не насмехались над Валеркой. Они просто не обращали на него внимания. Валерка не заметил, как к нему подошла девочка из пятого класса. «Хочешь, пойдем порисуем вместе?» — сказала она, протягивая ему мелок. Появление девчонки было совсем не кстати.
«Я не умею», — буркнул Валера и покраснел.
Тут пробегавший мимо взъерошенный пятиклассник толкнул девочку.
«Эй, Серегина, ты чего к малышне пристаешь?»
«Уйди, дурак!» — отмахнулась она. Вопреки ее недвусмысленной просьбе, мальчишка остановился и направил свое внимание на Валерку.
«Красавчик! Ты ресницы сам завиваешь или тебе мамочка помогает?»
«Я не красавчик!» — выкрикнул Валерка, сжимая кулаки. Получить такое обидное прозвище было унизительно. Увидев, что его насмешка попала в цель, обидчик продолжал развивать мысль.
«А кто ж ты? Красная девица. Ишь, как покраснел!»
«Отстань от него!» — приказала Серегина.
«Девчонка за девчонку заступается! Мамочка, наверное, девочку хотела? Красавчик, красавчик!»
Дразнился старший мальчишка, чувствуя свою безнаказанность, поскольку взрослых рядом не было. Перепалка привлекла внимание гулявших во дворе ребят. Валеркины одноклассники позабыли про наклейки и наблюдали, чем все это закончится. Валерка вдруг понял, что если не ответит, его будут презирать всю оставшуюся жизнь. Он бросился на обидчика. Пятиклассник никак не ожидал отпора. Первым же яростным ударом Валерка рассек ему губу.
«Ты чё, шалел?»
— возмутился мальчишка и двинул Валерке по голове так, что тот упал.
«Ребята, наших бьют!»
— крикнул Алик и кинулся на выручку. Отчаянно молотя кулаками, он ринулся на пятиклассника так, что тот вынужден был отступить. Воодушевленный поддержкой Валерка вскочил и снова налетел на неприятеля.
«Чё, малышня наглеет?»
— прокричал еще один верзила из 5 А и поспешил на помощь однокласснику. Девчонки завизжали и побежали за учительницей. Борька метался между дерущимися, тщетно пытаясь их остановить.
«Ребята, кончайте, сейчас училка придет!»
Его воззвание к здравому смыслу оставалось неуслышанным. Все решило вступление в битву Гриши. Он схватил ранец и, размахивая им как прощой, двинулся на пятиклашек. Меткий удар повалил зачинщика драки. Алик вмиг насел на поверженного противника. Воспользовавшись заминкой, Борька подскочил к его приятелю и во все горло гаркнул ему в ухо
«Училка!»,
после чего тот потерял воинственность и дунул с поля боя. Оставшийся в одиночестве обидчик имел жалкий вид. Он был настолько деморализован, что даже не пытался вырваться.
«Вы чего? Борзые какие-то!»
— всхлипнул он, утирая кровь с соплями.
«Никогда не называй меня красавчиком, понял?» — выкрикнул Валерка. «Пусти, придурок!» — пропыхтел пятиклассник, обращаясь к оседлавшему его Алику.
«Ты слышал, что он тебе сказал?»
— спросил Алик, ткнув поверженного пятиклассника кулаком в бок.
«Хорошо, пусть будет Квазимода!»
Алик поднялся, а Валерка удовлетворенно протянул.
«То-то же!»
Его замечание вызвало улыбки. Валерка не знал, кто такой Квазимода, но понял главное. Тот не был красавчиком. Когда пятиклассник убежал, Алик одобрительно сказал: «А ты молоток, Квазимода! Не побоялся выступить против этого верзилы!» От радости Валерка растерял все слова. Он не мог поверить в свою удачу. Ощущение счастья не улетучилось, даже когда их отчитывала подоспевшая учительница. С тех пор прозвище прилипло к Валерке. Он не возражал. Оно задевало его куда меньше, чем красавчик. Постепенно он свыкся с ним и стал воспринимать как второе имя. Повзрослев, Валерка ничуть не подурнел. Внешностью он пошел в отца. Природа наделила его уникальной красотой, какая встречается нечасто. Тонкие аристократические черты лица, густые светлые волосы, голубые василькового цвета глаза и черные ресницы. В довершение всего он был великолепно сложен. То, чего другие достигают изнурительными тренировками в спортзале, биостимуляторами и протеиновыми коктейлями, им удалось как дар свыше. Но обладатель подарков судьбы не ценил их. Привычка избегать девушек глубоко укоренилась в нем. Интерес прекрасного пола натыкался на подчеркнутое безразличие, граничившее с враждебностью. Поэтому, немного пообщавшись с парнем, девушки переставали замечать его красоту, как перестают замечать уродство.
«Слышь, Квазимода, зачем тебе такая внешность? Голливуд отдыхает», — сказал Алик.
«Голливуд, может, и отдыхает, а во ВГИК не взяли», — мрачно заметил Валерка. «Так надо было русский язык учить. На сочинении красивые глаза не в счет», — усмехнулся Борис.
«Не всем же классиками быть», — огрызнулся Валерка.
«Нет, ты с темы не соскакивай. Чего ты как евнух? Девчонки на тебя западают с первого взгляда. Мог бы их менять чаще, чем одноразовые носовые платки, а ты ноль внимания. У тебя с ориентацией как?»
«Да пошли вы со своей ориентацией, хоть бы шуточки обновили», — беззлобно отмахнулся Валерка.
«А мы не шутим», — сказал Алик. «Это ж просто позор. Такой секс-символ в девственниках ходит».
«Хорошо тебе рассуждать, у тебя своя квартира», — вступился за Валерку Боря. «А возьми, к примеру, Гришку. Гришаня, куда ты девушку поведешь, если твоя мать всегда дома околачивается?»
Гриша сделал вид, что вопрос адресован не ему. Зато вместо него ответил Алик.
«Ко мне можно без проблем. Я ключи всегда дам, вы ведь знаете», — щедро предложил он. «Или на крайний случай к тебе? Тебе ведь бабушка хатку оставила».
«Будь конкретнее, комнату в коммуналке», — поправил Борис.
«Ну и что? Тебе же это не мешает Ингу приводить? Что она в тебе нашла? Красавица, три языка знает, пиар-директор. Одна должность чего стоит? Ездит по заграницам, сейчас в Лондоне на автосалоне пиарит».
«Завидуешь?» — усмехнулся Борька.
«Завидую и не скрываю этого. Такой балабол и такую девушку отхватил».
«Ты сам по этой части не обделен. У тебя девушки каждый квартал меняются», — вставил Гриша.
«Что толку? Девушек много, а Инги нет», — развел руками Алик.
«Извини, брат, лучшие места заняты», — шутливо поклонился Борис.
«Гриш, а ты чего девушкой не обзаведешься?» — спросил Алик.
«Ты ведь сам сказал, Инга одна».
«Да, не пруха. Придется нам всем в бобылях ходить. Или как, Квазимода? Может, передумаешь?»
Алик подмигнул Валерке.
«Нет уж, хватит того, что папаша 8 раз женился».
«Ну и что? Генрих 8, правда, чуть поменьше, всего 6, но зато каждую предыдущую жену казнил. А у Грозного знаете, сколько жен было?»
Борис обвел присутствующих взглядом.
«Не знаю, как у Грозного, а у папани последняя жена наша ровесница. Я к нему как-то заходил. Думал, у нее глаза вывалятся, так на меня пялилась. А старый дурень уверен, что она от него без ума».
Алик плеснул водой на взметнувшиеся языки огня. Пламя недовольно зашипело, как потревоженная змея, и уползло в червоно-золотое логово углей.
«Мы жрать когда-нибудь будем?» — сменил тему разговора Боря. «Я скоро захлебнусь слюной, такие тут запахи».
Тягучий жаркий воздух казался осязаемым. Он колыхался и дрожал над мангалом, дразнил ароматом жареного мяса. Алик достал шампур, надрезал насаженный на него кусок свинины и придирчиво осмотрел выступивший сок.
«Готово! Давайте посуду!»
Друзья расселись на бревнах и стали, обжигаясь и пересмеиваясь, снимать горячее мясо на пластиковые тарелки. Вместе им было хорошо. 4 мушкетера. Правда, присоединившийся в 3-м классе Валерка на Д'Артаньяна не тянул. На эту роль скорее подходил бесшабашный Борька. Квазимода при его внешности был Арамисом, большой и невозмутимый Гришаня — Портосом, а Алик — Атосом, непререкаемым лидером и заводилой. Иногда он удивлялся, почему они продолжают встречаться. Между ними не было ничего общего, и все же они находили удовольствие в том, чтобы время от времени собираться вместе. Вероятно, причиной тому была возможность вернуться в детство, беззаботное и шумное. Алик так и не обзавелся друзьями помимо школьной компании. Приятелей было много, но интересы его нынешнего окружения были вполне определенными — квасить и обсуждать баб. И только среди мушкетеров оживали мечты детства. Борис открыл пузатую бутылку из темного стекла и стал разливать коньяк.
«Я за рулем», — отказался Алик. «Зацените, на собственный день рождения из-за вас, Олухов, даже выпить не могу. Жертвую, можно сказать, своим удовольствием».
«Так чего, я один?» — возмутился Борис.
«Выходит так. Валерка у нас убежденный трезвенник. Гришаня?»
Гриша неожиданно протянул пластиковый стаканчик. «А я, пожалуй, выпью».
«О, Гришаня начал исправляться!» — одобрительно сказал Борис, наливая золотистую жидкость. «Хорошо, хоть ты компанию составил».
Все подняли пластиковые стаканчики, и Борис произнес:
«Ну что, Алик, с Новым годом!»
«Ты чего?
Конец мая», —
хмыкнул Валерка.
«Официальный Новый год — фигня. Люди так и не пришли к общему мнению, когда его отмечать. На Востоке одно, на Западе другое. У нас их вообще два, а до Петра его встречали в сентябре. А вот персональный Новый год не подвинешь. С него начинается отсчет жизни. За то, чтобы Новый год удался, торжественно закончил Борис.
Армагеддон тоже бывает персональным. Людей постоянно пугают концом света, а вся фишка в том, что апокалипсис случается в отдельно взятой жизни, у отдельно взятого индивидуума, ежеминутно и ежесекундно. Для кого-то апокалипсис уже прописан в хрониках времени. И Новый год, увы, не наступит.